3, 4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тони Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Слушают просто не то слово. 9 часов 12 минут в российской столице.
Доброе утро, страна! Я не с тобой здороваюсь. Чего ты так удивляешься?
Тони Самсонова, Александр Плющев. Это утренний разворот на «Эхе Москвы» под названием «Дурачок и пионерка». Вера Кузнецова с нами звукорежиссирует сегодня. Вы присутствуете по телефону 363-3659, смс плюс 7-985-970-45-45, в чате на Плюшевком в разделе «Видео», где идет видеотрансляция.
Идет чат.
Да, и, собственно, незримо у своих радиоприемников, если вы вдруг не хотите воспользоваться этим средством связи, все равно вы присутствуете, никуда от вас не денешься, к сожалению.
Слушайте, вчера происходили страшные вещи. Альянс Air Union был вынужден почти полностью прекратить полеты. В частности, это касалось московского Домодедова и красноярского Емельянова, этих двух аэропортов. Конечно, Air Union уже выпустил пресс-релиз, которому просит прощения у всех своих клиентов, у всех своих пассажиров. Но, несмотря на то, что многие газеты пишут о том, что произошло с этим Air Union, и на первых полосах об этом пишут, очень мало информации у нас о пассажирах, которые вчера не смогли вылететь из Красноярска, из Москвы. Хотели у вас спросить, может быть, вы как раз были клиентом Air Union, может быть, по несчастью, именно с вами случилась вчера проблема и беда, или с вашими знакомыми, и вы знаете, что делал Air Union со своими пассажирами?
Нас вот что потрясло. Сегодня две газеты об этом написали.
На первых полосах.
Коммерсанты «Ведомости», и что рейсы не совершены, и, соответственно, компания извиняется перед пассажирами, тоже она написала на своем сайте. Но что-то непонятно, а где же эти пассажиры, собственно, что с ними произошло, отправили их другими рейсами, сколько они просидели в аэропорту, не отправили, что там происходило и происходит.
И возместили ли вам моральный ущерб, потому что, может быть, это и было хорошо. Я помню, у меня моя знакомая, ей отменили на 4 часа рейс французских авиалиний. Она была так счастлива, потому что за эти 4 часа, пока ей пришлось провести в аэропорту Парижа, с ней происходили волшебные вещи. Она посетила волшебный ресторан за счет авиакомпании, а потом полетела в Москву бизнес-классом.
Я бы так сказал, ей возместили... Нет, не так. Возместили ли вам, ха-ха, ущерб? Вот так примерно. Я бы задал вопрос. Ну, может быть, я не прав и слишком циничен, но вы расскажите об этом. Что там у вас происходило, если кто-либо летал? Значит, что такое Air Union? Дело в том, что когда вы берете билет, там вполне возможно может и не быть обозначено. Air Union – это такой конгломерат компаний, их содружество.
Crossair, Домодедовские авиалинии.
Ну и некоторые другие.
Омская, Самара.
Да, вот такие авиалинии. Значит, в основном, ну, самые крупные, как я понимаю, Домодедовские авиалинии и Crossair. Вот кто вчера испытал трудности с отправками этими авиакомпаниями, или, может быть, чьи-то знакомые, друзья, родственники отзвонили или сообщили вам, расскажите нам, пожалуйста, по телефону 363-3659.
А на СМС мы принимаем ответы на другой вопрос. Если вам когда-либо какие-либо авиалинии задерживали рейс, пожалуйста, это только на СМС. Как они возмещали вам моральный ущерб? Плюс 7-985-970-45-45. Но по телефону 363-3659 мы спрашиваем вас, если вы как раз были из тех людей, которым так не повезло, которые вчера не смогли вылететь Домодедовскими авиалиниями, Crossair'ом, Омском и Самарой, Омскавия и Самарой, расскажите нам. 363-3659.
Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Я просто хотел насчет вот этих Crossair'ов. А вы не могли бы вот какую-нибудь формулировочку добавить такую для обсуждения? Вот это ведь частное управление. Особенно вот Юля Латынина очень хвалит его.
Угу. Когда-нибудь спасибо. Добавим обязательно. Спасибо большое.
Содержательно.
Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как зовут?
Вот я как раз вчера столкнулся, у меня дочь вылетала из Хорватии.
Из Хорватии?
Да, из Хорватии. Ну, задержали рейс на 3 часа, то есть вместо 18 часов кончилось все тем, что они в 11 часов вечера прилетели.
А какая компания?
Crossair.
Crossair. Да. А ведь говорят, что в Москве только их не заправляют, там проблемы в Москве и Красноярске. А что там, Дубровник или Сплит, откуда они вылетали?
Они, да, по-моему, из Сплита вылетали, но дело в том, что прибытие позднее самолета. В конце концов, самолет из Москвы вылетал за ними, как бы. Так что, ну, во всяком случае, прилетели.
Той же авиакомпании рейс тоже прилетел, понятно. Но, тем не менее, с задержками. Ясно. Задержки, спасибо, да. Вам большое, спасибо. Понятно. Следующее свидетельство продолжаем собирать по телефону 363-3659. Вы в прямом эфире, алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена. Вы знаете, у меня просьба выяснить какую-то информацию по поводу зарубежных рейсов самолетов Crossair, потому что на эту тему нет никакой информации. Вылетают, они не вылетают, есть задержки.
А у вас билеты, Елен?
Да, у меня билеты.
На какое число?
Они буквально через 2 недели, но раз такая большая проблема у этой компании, то каковы перспективы?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки надежнее, если позвонить непосредственно в авиакомпанию. Но...
Вы знаете, никакой информации там не дают, да? Да, туроператор говорит, в общем-то, собрал деньги, умыл руки. И по нашему законодательству, получается, это проблема...
А это чартер? То есть вы сдать билет не можете?
Да, да, он проплаченный.
Сочувствую, я так смешок допустил, извините, он хоть и циничный, но сочувственный, тем не менее. Давайте прервемся на некоторое время.
Ну, я же говорил, реклама!
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум ProEstate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте proestate.ru.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Так, что происходит с пассажирами Air Union, которые вчера не смогли вылететь из московского Домодедова и из красноярского Емельянова? Это касается авиалиний, таких как московская Домодедово, да? Угу. Домодедовские авиалинии, потом красноярские, Самара и Омскавия.
Пока есть срочное сообщение из Читы. Администрация колонии города Краснокаменска считает, что экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский нуждается в полном отбытии срока наказания, сообщил на заседании судья Ингодинского суда Читы Игорь Фалилеев. Суд рассматривает ходатайство, мы слышали. И сейчас Ходорковский находится на самом деле в СИЗО Читы, где знакомится с материалом второго дела. Он там уже около 1,5 лет. Вот. А администрация колонии, она считает, что он должен полностью отбыть наказание. Там 1,5 года уже не было, это я от себя добавляю, мое мнение, суждение, видимо, соскучились просто по нему.
И в характеристике колонии написано, что характеристика в целом положительная, но в ней говорится, что экс-глава ЮКОСа не встал на путь исправления.
Тоня, потому что не рассказывается. Характеристика была предоставлена не колонией, а СИЗО. Алло, да, доброе утро. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Не молчите, говорите. Алло, алло.
Алло, добрый день. Подскажите, пожалуйста, я купила вот билеты, да, с авиалинии на 30 сентября, августа. У меня вопрос, а компания туристическая может возместить мне эти деньги или нет?
Честно говоря, не имеем ни малейшего понятия. Мы от вас бы хотели узнать, что там у вас происходит.
И что вы планируете делать с этими билетами?
Да.
Ну, я планирую, если у меня не получится вылет, вообще хотя бы куда-то улететь. Есть такая возможность, интересно.
Я бы обратился в туристическую компанию вашу и в Красноярские авиалинии, собственно, непосредственно. Мы тоже будем стараться выяснять все эти вопросы. Во всяком случае, очевидно, информационная тема есть. Довольно странные вещи происходят.
Мы можем сказать, что пока в официальном пресс-релизе Air Union ничего не говорится о том, что будет с пассажирами, купившими билеты. Касательно пассажиров, там говорится лишь о том, что они стали, условно говоря, заложниками, да, вот этих выяснений отношений.
Да, там они все клянут цены на керосин, на топливо эти авиакомпании. 363-3659, если у вас случились какие-то проблемы с билетами. Забавно, что понятно, что люди беспокоятся, но забавно, что пока мы не слышали ни одного человека пострадавшего.
Ну, подожди, позвонил же мужчина-девочка,
Три часа из Хорватии. Ну, согласимся, что это бывает и без всяких перебоев таких. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я звоню по поводу Air Union.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, я просто хотела сказать, что этот вопрос нужно обязательно вам держать на контроле, потому что это самая безобразная из всех компаний.
Да, которые... мы так и решили держать его под контролем, если услышали.
Мы просим позвонить в первую очередь тех, кто вчера не смог вылететь самолетами компании Air Union по каким-то причинам из каких-то городов. Расскажите, что было, что вам сказала компания.
Ну не отобрали же у вас мобильные телефоны, в конце концов. Алло. Алло, алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Виктор, Петербург. Вы знаете, вопрос на самом деле гораздо глубже. Я думаю, его нужно повернуть. Я думаю, это первый звоночек все-таки, да, отголоска повышения цен на авиатопливо.
Да, спасибо большое. Повернем обязательно. А как же, конечно. Алло. Будут ли свидетельства сегодня утром? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Егор, город Москва.
Да, Егор, пожалуйста.
По Ходорковскому можно?
Конечно, можно. Позже. Обязательно можно. Нужно даже будет, только чуть позже. Алло. Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это из Москвы.
Точно.
Меня зовут Александр. Вы знаете, у меня была очень интересная история. Специально радио выключил, чтобы не было эхо. Где-то примерно год назад я вылетал, но я не буду говорить ни где брал билет, ничего. Просто такая ситуация получилась. Значит,
я прошу прощения, мы сейчас пытаемся выяснить с нынешней ситуации, а не с год назад.
Свидетелей вчерашних событий.
Если у вас есть что рассказать, пожалуйста, пришлите нам смс-ку, как предупреждал Тони Самсонов об этом, плюс 7-985-970-45-45. Туда, пожалуйста, истории не вчерашние, не сегодняшние. Итак, есть проблема у Air Union, такого сообщества авиакомпаний, куда входят домодедовские авиалинии и красноярские. Если у вас возникали проблемы с ними, или, может быть, у вас просто были билеты вчера, и вас пересадили на другой рейс, как это происходило? Расскажите нам, пожалуйста, по телефону 363-3659. Пока я не вижу звонков на эту тему. Может быть, не возникало ничего? Может быть, это фантазия?
На номере телефона написано «на тему, не на тему».
Фантазия коммерсанта?
Так, и ведомостей?
Нет, у меня просто... Нет звонков.
Нет звонков?
Да, абсолютно. Вот нет ни единого. Ну, есть целых три.
Может быть, все клиенты довольны?
4, 5, 6. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы уточнить вот насчет радиослушателя, который сказал, что это компания частная. На самом деле Air Union – это государственный холдинг, его сейчас передали в Ростехнологию.
Да, это была такая история. Спасибо большое, но мы даже не это выясняем сейчас. Спасибо вам огромное за уточнение. Как раз тут подошел к нам из каких-то там чищоп и лесов Александр Пикуленко. С ним мы поговорим о том, заблудились ли наши автомобилисты с помощью GPS-навигаторов или нет.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот Сан он, Саныч? Вот он, дорогой Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Ну и я могу сказать, что шведы не поляки. Поэтому, несмотря на происки Ивана Сусанина и местных дорожных служб, удалось все-таки побывать и в деревне Сусанина, и на болоте в Домнино, там, где стоит камень.
Ну, любой наш продвинутый радиослушатель тут же подумает, казалось бы, при чем тут шведы?
А потому что мы ездим на шведских автомобилях Volvo, и как раз вот две системы, которые мы на них испытываем, это система навигации и система телематики. Одна система, понимаете, помогает нам куда ехать, а вот другая система Я действительно понял, как это хорошо. Вот представляете, от Костромы до Сусанина совершенно разбитая дорога. Но я не знаю, такое ощущение, что ее бомбили или подрывники на ней тренировали. Ямы разной глубины, разного профиля. И, в общем-то, встречаясь с произведениями современных шинников с профилем там 40 и 50, вы представляете, шинники оказываются в проигрыше, дорога оказывается в выигрыше. То есть техника ложится косми на этих дорогах. Сколько мы денег теряем. Но даже в этих сложных условиях, да, система телематики, ты нажимаешь, и такой мягкий голос диспетчера говорит: вы находитесь там-то. Мы с удовольствием поможем, если у вас что-то случится. Я сомневаюсь, конечно, что есть ли инфраструктура помощи в этой глуши, но как-то, знаете, на душе становится спокойнее. Ну, потому что определили, где ты, определили, что с тобой. И все-таки как-то вот ты не одинок на этой вот дороге, но я не знаю, вот я говорю, что я понял, бедные поляки Иван Сусанин. У нас даже Иван Сусанин, сбежавший из Большого театра от реконструкции, думал, что на природе ему будет лучше, все-таки решил, что нет, лучше вернусь домой, обратно в Большой театр. Вот. И, в общем, я не понимаю, почему вот как только мы съезжаем там с федеральных трасс за 100, 200, 300 километров от Москвы, у нас дорожники считают, что уже можно плюнуть на все и забыть, что такое дорожная сеть. Вот прекрасные автомобили делают, да, вот Volvo, оно действительно настоящий автомобиль, добротно сделанный, безопасный, с отлично работающими подвесками. Причем вот я ехал на машине с электронно управляемой подвеской. Там 150 раз в минуту она отслеживает состояние дорожного полотна, там подпрыгивает. Там есть все. И щекотание спинки холодным воздухом, и предупреждение ухода с полосы движения, пересечения разметки, и передний активный локатор. Круиз-контроль. Машину ты ставишь там скорость 80, она едет со скоростью 80, если впереди препятствие, она же сама тормозит. Потом препятствие ты исчезаешь, заходишь там в свободный ряд, она сама разгоняется до положенной скорости. Но все это нивелируется вот этим вот, ну, на такой машине, да, можно проехать по этой дороге раз, можно два, можно три. Потом эта машина сложится кучкой у местного дилера и долго-долго будет к ней привинчиваться гайки. Вот. Понимаете, вот нельзя, даже такая, в общем-то, техника, да, на таких дорогах, мы просто кладем в эти ямы свои деньги, деньги государственные, которые, ну, там же не только там ездят автобусы, там ездят фуры, вот. И что интересно, но в целом вот вся эта эпопея, здесь очень много машин было, все благополучно доехали. Если не считать влияние человеческого фактора, у нас некоторые великие автомобильные журналисты умудрились в бензиновый автомобиль залить солярку.
Здорово у вас там, смотрите-ка.
Да, вот
интересно.
Да,
спасибо большое, Сан Саныч, продолжайте оставаться на связи с нами, ну, виртуально так, до 9:45, когда мы снова выйдем с вами, чтобы рассказать нашим слушателям что-нибудь об автомобилях, ответить на их вопросы. Спасибо.
Разворот.
9:35 столица. К нам пришел уже Александр Андреев, чтобы рассказать о новостях, которые пишут в газетах. Но вот интересное сообщение приходит нам из Томска. Маша из Томска пишет: сегодня утром в аэропорту Томска готовилась торжественная встреча Антона Галацузского, бронзового призера Олимпийских игр. И около сотни человек его ждали с шарами и флагами. Весь Томск встречал утром Галацузского.
Ты подозреваешь, что в Томске живут 100 человек?
Нет, это пишет, я читаю уже следующее сообщение. Весь Томск встречал утром Галацузского, но он не смог вылететь Кроссейром, менял билеты и летел в Кемерово. Торжественная встреча в порту сорвалась, пишет нам наш абонент. И действительно, делегация Томского государственного университета, как пишет сайт «Томский обзор», собиралась встретить в аэропорту Антона Галацузского, своего студента факультета физической культуры. Он возвращался с двумя бронзовыми медалями, но, видите, встреча сорвалась, Кроссейр не полетел в Томск.
Да. Казанские авиалинии из Самары в Москву отложили на сутки. Вот так вот. Непонятно, когда это произошло. Хорошо. Спасибо вам за свидетельство. Мы еще будем, видимо, разбираться в этой истории. Доброе утро Александру Андрееву еще раз.
Доброе утро. Ну, я должен сказать, что газеты тоже об этом пишут, об этой истории. В частности, газета «Коммерсант», газета «Ведомость». Ну, вот в «Коммерсанте» публикация называется «Аэропорты приземлили Air Union». Альянс Air Union был вынужден почти полностью прекратить полеты вслед за красноярским Емельяново. Обслуживать и заправлять самолеты авиакомпании Альянса отказалась московская Домодедово. В результате вчера ни один рейс, ни одной из авиакомпаний Air Union из Москвы не вылетел. Невозможность расплатиться с поставщиками топлива грозит Альянсу полной остановкой, но Ростехнологии, которые должны в этом году стать его крупнейшим акционером, пока не спешат платить по его долгам. Это публикация в «Коммерсанте». А вот тема, которая продолжается в газетах, и здесь есть некоторые положительные сдвиги. Российская газета «Наезд не оправдан», так озаглавлена эта публикация. Милиционер, сбивший насмерть ребенка, снова предстанет перед судом. Коллегия Краснодарского краевого суда отменила оправдательный приговор Кущевского районного суда в отношении бывшего сотрудника милиции Александра Дрижика и отправила дело на новое судебное разбирательство. Я вкратце напомню эту историю. В семье матери-одиночки Клавдии Георгиевны Задоя случилось несчастье. Это произошло чуть больше года назад. Ее 9-летнюю Таню, катавшуюся на велосипеде около школы под знаком «Дети», сбила машина 25-летнего Дрижечки. Девочку от сильного удара сначала бросила на капот, потом на крышу, потом на багажник и на асфальт. Выскочивший из автомобиля водитель в милицейской форме запихнул тело под возмущенные крики свидетелей в машину, отвез в больницу и оставил девочку на скамейке, даже не сообщив медикам. У нее оказались сломаны руки и ноги, сильно пострадала голова. После нескольких перенесенных операций, спустя 2.5 месяца после ДТП, девочка умерла. А потом стали происходить достаточно странные вещи. В общем, в итоге милиционера оправдали. Оправдали, но, как теперь выясняется, не до конца. Этим делом занялись журналисты. Первой была «Российская газета», потом на рассмотрение кассационные жалобы приезжали и телеканалы НТВ, и Первый канал, и в итоге дело будет рассмотрено заново новым составом судей. Вот такой результат промежуточный пока есть. Газета «Известия». Грады наводили по мобильникам. Спецслужбы Грузии собирали сведения о командирах российских частей, чтобы их уничтожить. Продолжается разоблачение агентурной сети, раскинутой в России грузинскими спецслужбами. Пишет «Известия», на днях в одном из населенных пунктов Ставропольского края был задержан старший офицер российской армии Михаил Хачидзе, который собирал информацию для специальной службы внешней разведки Грузии.
Среди... Какая у него еще фамилия оказалась подходящая?
Да, среди прочего, он должен был передать разведке полные данные о своих командирах в случае войны, они должны были погибнуть в числе первых, потому что грады, как пишут «Известия», наводились бы на их мобильные телефоны. Ну и здесь же, в «Известиях», на третьей полосе интервью с президентом Сирии Башаром Асадом. У России не оставалось иного выбора, как использовать силу. Президент Сирии полностью оправдывает действия России на Кавказе в этом интервью. «Точка невозврата» — это публикация в «Независимой газете», признание Южной Осетии и Абхазии — дело ближайших дней, пишет издание. Процедура признания независимости Абхазии и Южной Осетии запущена. Об этом «Независимый» сказал абхазский лидер Сергей Багапш. Информацию подтвердил и постпред Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев. Парламенты обеих непризнанных республик утвердили обращение своих президентов к руководству России. Накануне заверили «Независимый» в Цхинвале и Сухуми. Оба лидера были приняты Дмитрием Медведевым. Москва, похоже, готова положительно отреагировать на волеизъявление абхазов и южных осетин. В среду о намерении признать Абхазию и Южной Осетию заявил спикер Совет Федерации Сергей Миронов. Сенаторы и депутаты Госдумы называют и день, когда это может произойти, 25 августа.
Саш, прости, я тебя прерву. Пришло сообщение Интерфакса о пассажирах, застрявших в Домодедово из-за долгов Air Union. Там находятся сейчас 2500 пассажиров авиакомпании, членов Альянса Air Union. Это сообщил официальный представитель Альянса. Им не предоставлены гостиницы. Были на данный момент информации о том, когда планируется отправка рейсов, нету. Это тоже сообщили в пресс-службе. При этом представитель Альянса отметил, что его руководство постоянно находится в переговорном процессе с руководством аэропорта. По его словам, пассажиры в гостинице не размещались из-за недостатка мест. Понятно, 2500. Все обеспечиваются питанием по мере возможности. В минувшую среду авиакомпании «Альянсы» не выполнили ни одного рейса из столичного аэропорта Домодедово из-за имеющихся задолженностей перед аэропортом.
Если кто-то из ваших родственников и знакомых или знакомых находится среди этих 2500 пассажиров, вы уверены, что они вылетают из Домодедова рейсами «Кроссейр» домодедовских авиалиний?
Если у них были билеты на вчера,
да-да-да, то, сегодня... пожалуйста, сообщите нам их телефон на смс плюс 7 985 970 45 45. Мы бы очень хотели с ними связаться.
Мы прям позвоним из прямого эфира из программы «Разворот». Мы хотим вывести их в эфир и узнать, как обстоят.
Ну, так или иначе, да. Мы с ними свяжемся. Извини, Саш.
Видишь, как не остаться без ноу-хау? Это газета «Ведомость». Российские инноваторы сталкиваются с кражей своих изобретений при попытке оформить патент в иностранных юрисдикциях, особенно в Соединенных Штатах. Это публикация на первой полосе. Но еще коротко я пробегусь по газетам. Московский комсомолец водителей пустят по узкой дорожке. В центре Москвы готовится транспортная революция, пишет издание. Ликуйте, автолюбители. В центральном округе Москвы в дополнение к ГАИ может появиться парковочная полиция. Чтобы ей веселее работалось, в пределах Садового кольца планируют ввести повсеместный запрет на стоянку автомобилей. Эти и многие другие революционно-фантастические идеи обсуждали накануне на коллегии префектуры Центрального административного округа специалисты и чиновники. Журналист «Московского комсомольца» также побывал на этом совещании и узнал, к чему стоит готовиться горожанам. Ну, там еще, помимо прочего, полосы будут сужать для того, чтобы больше людей могло проехать. По крайней мере, предлагают так сделать.
Какой-то вот...
И сделать улицы односторонними.
Чувствуешь, что находишься в центре какого-то абсурда, потому что как побороть пробки? Надо запретить парковаться в центре. То есть никто не должен ехать в центр. Ну, ты не можешь там машину оставить. Парковок и так нет, по большому счету. Там, да, ставят, где попало или нигде попало. Значит, надо... Может, центр просто закрыть для въезда? Что уж там?
Сделать пешеходной зоной.
Да, ну, просто какой-то бред абсолютно.
Вместо того, чтобы строить парковку,
да, да, мы совсем просто исключим проблему в принципе.
Находим
нет, как там, нет человека?
Нет машины, да нет, проблему мы нет. Тоже не исключим, потому что не хватит эвакуаторов для того, чтобы всех эвакуировать. Просто банально. «Старый конь борозды не портит» — это публикация, ну, на схожую тему в «Новых известиях». Очищая столицу от бесхозных машин, эвакуаторщики увозят на утилизацию и пригодные для езды автомобили, пишет издание. «Новые известия» продолжают свою акцию «Капкан у обочины», в рамках которой поддерживают водителей, борющихся с нарушениями в системе эвакуации автомобилей. В эти дни столичные власти в очередной раз за лето проводят мероприятия по очистке городских дворов от бесхозных и брошенных железных коней. Начинание, в принципе, благополучно. Правда, выясняется, что вместе с четырехколесными, никому не нужными машинами эвакуаторщики увозят на утилизацию и те, пускай и старые транспортные средства, у которых есть владельцы. Правозащитники получают от возмущенных водителей около сотни жалоб в месяц. Многие москвичи, возвращаясь из отпусков, не находят под окнами свои машины. Особенно страдают от подобных зачисток инвалиды и ветераны, которые ездят на старых отечественных автомобилях, пишут «Новые известия». Ну и еще одна публикация тоже, которая может заинтересовать автомобилистов. На этот раз «Комсомольская правда», 8-я полоса. Здесь рейтинг автомобильных пробок. Самые загруженные улицы столицы. О них пишет «Комсомольская правда». Ну вот, давайте первые строчки рейтинга. Я вам расскажу о них. На первом месте третье транспортное кольцо на участке от Кутузовского проспекта до Шмитовского проезда. На втором месте Сущевский вал от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы. На третьем МКАД от Новорижского шоссе до Волоколамского шоссе. На четвертом Беговая улица от Ходынской улицы до Ленинградского проспекта. Вот так. Ну и здесь же некоторая статистика в «Комсомолке». Например, московские водители проводят в пробках больше 12 часов ежемесячно. Это, естественно, средний московский водитель.
Ну, это просто «Комсомолка» на самом деле отстала. Вчера этот отчет Яндекса перепечатали, по-моему, все газеты.
Средняя продолжительность пробки почти 1.5 часа.
Ага.
Вот.
Ну, кто вчера не понял с первого раза, может сегодня «Комсомолочку» почитать, она как раз для таких.
Ну, здесь подробно.
Ага. А, спасибо большое, Александр, спасибо. Да, ждем мы Александра Пикуленко.
И я хочу опять сказать нашим слушателям, что пока вопросов Сан Саныча немного. То есть, если вы сейчас на плюс 7985-970-4545 успеете прислать свои вопросы, то с большой вероятностью мы успеем, в свою очередь, их ему задать.
Да, спасибо большое тем, кто присылает нам номера тех пассажиров, которые сейчас зависли в Домодедово.
Да, давай еще раз объявим. Действительно, как сообщает Интерфакс, сейчас в Домодедово находится 2500 пассажиров, которые не могут вылететь, потому что Air Union отменил пока все рейсы. Судьба их дальнейшая пока неизвестна, гостиницы им предоставлены не были. Если кто-нибудь из ваших родственников там находится, из ваших знакомых, если вы один из тех пассажиров, которые сейчас в Домодедово, пожалуйста, позвоните нам или пришлите, что лучше, на смс плюс 7985-970-4545 свой мобильный телефон. Мы постараемся с вами связаться, чтобы узнать оперативную обстановку в Домодедово.
Вот новый разворот.
Дамы и господа, история вашей жизни. Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
В четверг, 21 августа в 12.08, гость прямого эфира, ведущий эксперт учебного центра «Финам» Ирина Алексеева. Тема беседы «Фондовый рынок готовится к росту». Присылайте ваши вопросы на наш сайт echo.msk.ru. Прямой эфир в четверг в 12.08.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы», 959-05-51.
Разворот.
В Москве 9:47. Продолжаем мы уже с Александром Пикуленко. Сан Саныч.
Доброе утро.
Ты там в глуши слышал в этой о том, что московские начальники наши в очередной раз придумали, чтобы пробки забороть?
Нет, не слышал.
Вот я тебе рассказываю. Значит, смотри, сузить полосы, ну, то есть ширину полос сузить.
Да.
Раз. Во-вторых, запретить парковаться в центре вообще, в принципе, и ввести так называемую парковочную полицию. И третья мера – введение реверсивных полос в пробках, во время пробок, и, ну, в часы пик. Извини. И в часы пик же в центре сокращение скорости движения до 40 км в час.
Это все правильные меры, за исключением я не могу понять, что значит запретить парковаться в центре. Где в центре? Около дома, где живут люди? Вы понимаете, можно запретить парковаться на, там, скажем, улице Сретенка или на Новом Арбате. Да, согласен. Но тогда
конечно же, речь идет о проезжих частях, центральных улиц.
А проезжие части мелких переулков центра, что тогда? Там будут стоять в три ряда, они станут просто непроезжими. Вот это вот абсолютно, я согласен с сужением полосы, да, это правильная мера. Я согласен с ограничением скорости. Я вообще считаю, что скорость движения в Москве везде должна быть ограничена 50 км в час. Но, понимаете, в чем дело? Для всех. И для прокуроров тоже, и для судей тоже, и для депутатов также. Вот. Я считаю, что все меры, которые реверсивные полосы, жизненные необходимости в современном городе.
А как при реверсивных полосах осуществлять, скажем, там, поворот налево, например?
Дело в том, что ты, когда едешь, появляется реверсивная полоса, она же меняет направление движения, над ней висят светофоры, у нас пробовали, правда, почему-то никогда не получалось. И тогда ты поворачиваешь налево через эту реверсивную полосу со своего ряда, который у тебя крайне левый оказывается.
То есть тебе на реверсивную надо уходить для того, чтобы налево свернуть. Понял. Хорошо, давай на вопросы ответим. Да.
Сан Саныч, Рено Меган, седан для родителей 65 лет, живут за городом. Наталья спрашивает.
Я думаю, что вполне удобно, и причем с двигателем 1.6 вполне достаточный автомобиль, очень вместимый. Немножко недовостребован у нас Рено. Почему-то. Но я считаю, что очень неплохой вариант, но не дешевый, не самый дешевый. Алло.
Алло, да, Сан Саныч, сейчас ездим на пятерке. Что посоветуете приобрести на честно накопленные 400 тысяч, Елена и Евгений?
Елена, Вы знаете, уже от 300 тысяч начинаются, в общем-то, бюджетные автомобили, и такие как обновленные Nexi, и такие как Chevrolet Lanos, и несколько китайцев. Вот это я, правда, не могу посоветовать, но вот можно за эти деньги подобрать бюджетный автомобиль, который заведомо будет лучше, чем ВАЗ-2105. Единственное, что, я так понимаю, попробовав вот этот конструктор Волжского автозавода, не надо пытаться пересесть на Априору, Калину, понимаете? Да, эти машины лучше, но не намного. Столкнетесь с теми же привычными проблемами, поэтому лучше посмотреть вот на такие бюджетные варианты.
Сан Саныч спрашивает, на каких моделях Volvo вы поехали?
Здесь у нас полная гамма. У нас здесь, ну, правда, основная масса – это кроссоверы XT90, это XT70. Кстати, вот этот универсал мне действительно доставляет удовольствие. Просто я еду на автомобиле, который очень, ну, знаете, вот как говорят, полный фарш у нас принято говорить. То есть, ну, вот я уже рассказывал о некоторых системах, которые на ней стоят, но там еще больше систем, это отдельный рассказ. Превосходно, это полноприводные автомобили, но есть и S40, ну, такой обычный седан для вольвовских понятий дешевый. Есть V70, это универсал, вот, и моторы дизельные и бензиновые. И лишний раз убеждаюсь, что уже можно ездить на дизельном автомобиле даже в глубинку нашу. Очень удобный. Вот дизель D5 хорошо себя зарекомендовал. И самое главное, вот я смотрю на качество дизельного топлива. Ну вот на этой, в прошлом году я был в Архангельске, вот сейчас все-таки в глубинке Ярославской, Костромской области. Везде очень неплохой дистопливный заправка.
Сан Саныч, оставайтесь на линии, не отходите далеко. Трубку держите крепче.
Вот новый разворот.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Новости, новости идут одна с другой. Во-первых, мать Михаила Ходорковского просит суд об условно-досрочном освобождении сына. Она выступила на заседании Ингодинского суда Читы. Ну, естественно, она его может охарактеризовать только с положительной стороны, так она сказала. Еще одна есть срочная новость. Международные резервы России за 8-15 августа снизились на 16,4 миллиарда долларов до 581 миллиарда, сообщает нам ЦБ России. Напомню, что ранее валютные резервы Центробанка в основном только повышались. Не помню, первое это понижение или не первое, но во всяком случае с пометкой «Молния» агентство РИА Новости сообщает об этом. Ну, а мы с вами, собственно, продолжаем с Александром Пикуленко общаться. Сан Саныч?
Да.
Да, доброе утро. Да, есть ли смысл покупать Infiniti седан?
Есть смысл покупать Infiniti седан, и объясню почему. Очень интересное отношение к клиенту, очень персонифицированное обслуживание. Ну, я сейчас просто не говорю о том, что автомобиль хороший. И очень правильная ценовая политика. То есть, вот представьте, там за деньги, ну, в этом классе нормальные, вы получаете там 3,5-литровый полноприводный седан с кожаным салоном, с массой опций, туда, в общем-то, добавить больше нечего, но, может быть, люк в крыше. Понимаете, да, вот в этом отношении Infiniti, конечно, выигрывает. Но многих, скажем, не устраивает дизайн этих автомобилей. Кому-то не нравится, тогда они уходят к другому потребителю, к другому производителю. Но я считаю, что очень хорошее предложение на нашем рынке.
Сан Саныч, вопрос про Ford Focus. Оптимальный двигатель для него какой?
Вы знаете, мое очень субъективное мнение, что самый лучший двигатель для Ford Focus это 2 литра.
И вот, то есть самый большой? Который есть там в комплектации?
Нет, ну там есть 2,5.
2,5 тоже?
Да, и, но вот мне вот показалось, что наиболее гармоничный автомобиль сложился вот из 2-литрового двигателя с коробкой автомат.
Сан Саныч, мой личный вопрос. Конечно же, все зависит от способности каждого конкретного человека, но мы вот вчера с Тоней как бы возник у нас некий разговор, я бы так сказал. Как ты думаешь, Сан Саныч, сколько часов необходимо по минимуму отводить, прежде чем садиться за руль, выезжать в город, ну, например, в Москву?
Одиночка.
Часов с инструктором.
Дело вот в чем. Я поборник того, чтобы программа состояла ездовая из где-то 70-80 часов. Причем тут вот есть стандартные программы, да, и есть программы индивидуальные. Потому что я считаю, что даже тогда, когда человек уже отъездил, получил права и имеет первичные навыки, желательно, чтобы первое время с ним кто-то поездил, накатал с ним маршруты. Объясняю, почему. Для начинающего водителя очень сложно восприятие. Вот ты где перестроиться заранее, да? Вы знаете, у нас в городе сложно с перестроением. Вот. Как правило, вот как показывает практика, нормальным водителем, которого можно безопасно уже выпускать в город, человек становится через 2 месяца непрерывной езды.
Сейчас, секунду, прервемся ненадолго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Да, Сан Саныч?
Сан Саныч?
Сейчас.
Да.
Вы здесь? Отлично.
Что вы можете сказать про марку Opel Astra новая Insignia? Сергей Самар интересуется.
Вы знаете, я всегда говорю, что мы все время забываем, что Opel – это марка номер 2 в Германии. И стабильно после Volkswagen она занимает 2-е место и по продажам, и по качеству. То есть это вполне серьезные автомобили. И причем мне нравится та политика Opel, которую он сейчас проводит в нашей стране. Это касается прежде всего там ценовой политики, это касается модельного ряда. И поэтому мы все чаще и чаще в потоке замечаем автомобили этой марки. Ну вот. А вот, скажем, старые сказки о том, что Opel ненадежен, Opel это все вот именно сказки. Это немецкий автомобиль, собранный и сделанный в Германии и созданный немцами. Поэтому я считаю, что действительно после Volkswagen это номер 2.
Спасибо, Сан Саныч. Мы надеемся еще...
Да, что завтра, Сан Саныч? Завтра.
Ну, вот мы сейчас выезжаем с тем большим таким у нас конвоем, выезжаем из Костромы и двигаемся в сторону Москвы уже.
То есть завтра мы по телефону все равно связываемся?
Нет, завтра слава богу, я дойду завтра до работы, не вижу здесь проблем.
Ну, путь найдете?
Надеюсь, что я преодолею этот длинный путь из Костромы в столицу.
Хорошо, вот. Спасибо большое.
И Вольво нас не подведет.
Счастливо, Сан Саныч, завтра он уже будет здесь, живой в студии, в отличном качестве.
Разворот. Разворот.
Московское время 10:05. Без лишних вступлений обратимся к нашему корреспонденту Ирине Воробьевой, которая находится сейчас в Чите. Ира, доброе утро. Теперь у вас добрый день, наверное.
Это у вас утро, да, у меня уже день. Здравствуйте, Алексей.
Да, мы уже в курсе, какую характеристику давал СИЗО, что там считают в ИТК и так далее, и что даже выступила мать Михаила Ходорковского. Сейчас, как мы понимаем, перерыв, и будет ли после этого перерыва вынесено решение?
Я так понимаю, что нет, потому что пока что, по большому счету, выступала только сторона защиты. То есть выступал не сам Михаил Ходорковский, адвокаты, его мама, свидетель стороны защиты, который рассказывал, как в СИЗО его заставляли писать бумагу против Ходорковского, и сейчас он на свободе. И вот он дает показания о том, что на самом деле того взыскания, которое Ходорковскому предъявляют, и, собственно, которое сейчас является, по мнению адвокатов, одним из главных камней преткновения в данном заседании, этого взыскания по-моему не было. И сейчас, после вот этого перерыва, мы ждем слов со стороны, я так понимаю, обвинения. Я так понимаю, что будет выступать начальник СИЗО, который присутствует на заседании, и, возможно, какое-то слово будет предоставлено прокуратуре.
Расскажи немножко об атмосфере в суде, что там происходит, сколько народу и так далее. Открытый или закрытый процесс?
Людей очень много. Процесс открытый, то есть допускались не только журналисты, но и люди, которые просто пришли присутствовать на заседании. В зале душно, зал небольшой, хотя утверждается, что это самый большой зал Ангадинского суда. Хотя он вместил всех, некоторым пришлось постоять. Разрешают снимать, разрешают записывать. В общем, довольно демократичное заседание суда, насколько я могу судить.
Как выглядит Михаил Ходорковский?
Михаил Ходорковский выглядит как Михаил Ходорковский. Нет, на самом деле выглядит он нормально. Не могу сказать, что он очень худой или что-то там у него не в порядке. Улыбается. Ему, правда, не разрешают разговаривать вот через клетку, в которой он сидит в зале суда. Но он так как-то знаками там перемигивает и с журналистами, и с мамой, и с друзьями со своими. То есть у него настроение вполне боевое и такое сосредоточенное очень. То есть когда он слушает, что говорит судья или, допустим, там начальник СИЗО, Михаил Ходорковский очень сосредоточен, но, по-моему, очень спокоен, насколько я могу сказать.
Ты знаешь, я слышал вчера и твой репортаж, и сегодня читал «Коммерсант» заодно, и там можно понять, что жители Читы в той или иной мере сочувствуют Михаилу Ходорковскому. Каково настроение тех, кто пришел в зал сегодня?
Ну, я могу сказать, что в зале в основном журналисты, как и российских СМИ, так и иностранных, но люди, которые пришли в зал сюда, в основном это люди из общественного комитета по поддержке Михаила Ходорковского, и люди, которые приехали из Москвы специально на заседание, они тоже так или иначе поддерживают главу ЮКОСа, и, собственно, для этого они туда и приехали. Вот, поэтому в зале суда, в общем, когда адвокаты указывают на явно абсурдные какие-то реплики в обвинительном заключении, в каких-то взысканиях, зал тихонько хихикает. В общем, это в основном журналисты, люди, которые как раз поддерживают Михаила Ходорковского.
Ира, удалось ли тебе посмотреть местные телеканалы, почитать местные газеты? Что там пишут о Михаиле Ходорковском? Как освещают процесс?
Нет, вы знаете, местные СМИ...
Алло.
Ира?
Пропала Ирина у нас. Ну что же, сейчас как раз должно начаться заседание.
Был 20-минутный перерыв, в котором мы успели вызвонить Ирину Воробьеву, которая сейчас находится в суде, рассматривающую ходатайство о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Перерыв закончился, начинаются новые слушания. Как говорит Ирина, на них должна выступить сторона обвинения. Мы будем следить за процессом.
Да, и сообщим вам, как только появятся какие-то новые подробности. Давайте, что ли, поговорим о том, от чего никуда не уйдешь. При всем, собственно, своем желании даже. Поговорим мы сейчас прямо о последствиях войны. Мы вчера и позавчера говорили, в общем-то, я думаю, еще долгое время будем об этом разговаривать. С вами войны с Грузией. Сегодня президент Сирии Башар Асад, да, казалось бы, в интервью «Коммерсанту» сказал, что Россия, по его мнению, стала сильнее после войны с Грузией, правильно?
Он говорит, что как от Сирии, так и от России зависит международный баланс сил, поэтому мы в одинаковой ситуации, говоря о международной изоляции, которая грозит России, в которой находилась долгое время Сирия. И он говорит, что я считаю, что после кризиса с Грузией Россия стала только сильнее. Важно, чтобы Россия стала занимать позицию великой державы, и тогда все попытки изолировать провалятся. Это сказал Башар Асад в интервью «Коммерсанту». С ним разговаривал Михаил Зыгарь. А мы хотели, собственно, обсудить вот эту отдельную фразу Башара Асада. Он считает, что Россия после конфликта с Грузией стала только сильнее, и что международная изоляция не страшна и не грозит на самом деле России. Как вы считаете, прав ли Башар Асад?
363-3659 для ваших соображений по этому поводу. Сильнее или слабее стала Россия после вооруженного конфликта с Грузией? Ну, мы считаем на данный момент, что он условно завершен. Во всяком случае, кровопролитие завершено. На этот момент в разных перспективах, ведь каждый может сказать, сейчас слабее, потом сильнее, или наоборот, сейчас сильнее, потом слабее. В общем, неважно. Говорите, как вам кажется, и что вы думаете по этому поводу. 363-3659, наш телефон, номер смс, +7 985 970 45 45. Алло. Алло, алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Здрасте.
Добрый день.
Здрасте, как зовут?
Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста, Александр. Александр?
Да,
вы с нами?
Добрый день.
Да, мы вас слушаем с удовольствием.
Ну, я считаю, что, конечно, уважают только сильных, поэтому Россия, безусловно, стала сильнее. Нужно проводить самостоятельную политику. Именно в данном случае Россия показала, что она проводит самостоятельную политику как достойное государство.
Я, вы знаете, сегодня читал колоночку в газете «Ру», очень интересно. Там целых две. Одна Дмитрия Бутрина, вторая «Убейте», не помню, неважно. Найдете там, если захотите. В обеих колонках говорится в той или иной мере о том, что все стороны этого конфликта, в общем, скажем так, использовали не очень приглядные методы в разных своих проявлениях, скажем так. Значит, вот какой у меня в связи с этим вопрос. Там в одной из колонок говорится о том, что мы по-прежнему наивно думаем, что вот то, что вы сказали, что уважают только сильных, и стремимся всячески, ну, возможно, это так и есть, но мы стремимся всячески эту силу продемонстрировать, в том числе там говорится вот такая вещь, когда там изымают хаммеры у грузинской армии, танки и так далее. Это, в общем, как бы в глазах международного сообщества это выглядит несколько странно. Так, в общем, в 21 веке вроде бы не очень принято.
И неужели это позиция сильной стороны?
Да, позиция ли это сильной стороны?
Вы знаете, я не соглашусь с автором публикации, что это не позиция сильной стороны. К сожалению, если сравнивать политику России и Америки, Америка проводит всегда сильную политику, независимо от времен, и действует упреждающе. Россия в данном случае действовала запоздало. Я считаю, что это ошибка.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Вот еще возникает вопрос в связи с тем, что ты сказал. Агрессивная политика, агрессивная тактика, это тактика сильной стороны или слабой? Ведь собака, которая лает, не кусает, а собака, которая может укусить, молчит и не вмешивается до поры до времени.
Ну, когда как, получается, понимаешь, в чем дело? Вот когда, скажем, Ирак напал на Кувейт. Это что? Кто из них был сильный, а кто слабый? А когда США напали на Ирак? И, собственно, кто из них был первым?
Если бы США
были... В одном случае Ирак,
если
да, в другом
США.
Если бы США
были достаточно сильны, то им бы не пришлось нападать на Ирак. Если бы их влияние было достаточно сильно, то они бы не нападали. Ты нападаешь в самый последний момент, когда у тебя кончились аргументы для переговоров. Сильная позиция у того, кто может сильно проводить переговоры, кто может требовать... Когда ты начинаешь кричать, вот ты переговариваешься с человеком, и ты прибегаешь к крику только в тот момент, когда у тебя закончились иные доводы убеждения.
Не-не, к крику у нас прибегают уже 70 лет.
И это то же самое.
Или там
нет,
больше.
Если сравнивать крик с военными действиями,
не,
да, с агрессией.
Не-не, военные действия
такой...
— это удар. Это удар, конечно.
Ну, крик — это агрессия в разговоре, да?
Да?
А в политике такой агрессией является военная мощь.
Нет, нет, Тонь. Разговор — это... вот четкие аналогии совершенно. Разговор — это дипломатия. На уровне дипломатии истерят давно, и, в общем, никого это сильно не удивляет. И с той, и с другой стороны, посмотри, какие истерики закатываются в Совете Безопасности разными людьми. Вот. А как раз вот твоя аналогия, если с собакой. Лай, крик, да? Укус, удар. Агрессия. Да, вот они все и выстраиваются. Кусает разве слабая собака? Я сомневаюсь.
Смотри, силен тот, кто еще на этапе спокойных переговоров может добиться своей цели. Тот, кому потом приходится переходить на крик, а потом на военную агрессию, тот слаб. Потому что он не достиг своей цели минимальным количеством ресурсов, затрачиваемых.
Была ли в этом цель? Ну хорошо, да, послушаем.
Башарасад сказал в своем интервью, что раньше у России был сильный, громкий голос. Зато теперь у России есть сильная рука.
Алло. А что лучше, интересно? Алло, да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Это Виталий из Москвы.
Здрасте, Виталий.
Я считаю, что как бы Россия, наоборот, стала слабее, намного слабее. Она показала свои как бы невозможности и продолжения. То есть они не вели войска в Грузию, как вот американцы взяли Ирак, например, да. Они там вот действительно показали свою силу. Вот они взяли, все, поставили там свой режим и как бы командуют этой страной, да, делают свои условия. Наши же так не сделали. Они просто как бы попугали и отошли в сторону. Все, теперь нас со всех сторон просто, что мы плохие, что мы такие. И вот я считаю, что как бы мы не завершили до конца.
И поэтому Россия стала слабее.
Ну, естественно, она как бы показала свое то, что она не может как бы диктовать свои условия, не может продолжать, что нас как бы боятся, да, дальше продолжения. Боятся вот этих ООНовских этих, то, что нас выкинут из этого какого там ОБСЕ или что там то еще и у нас. То есть вот этого, что вот мы с Европой там поссоримся, еще чего-нибудь там вот. Наши этого боятся. Они это прекрасно. Почему, когда Лиза Райс вот это так спокойно, так и говорит, вот она держит свою точку, она знает свою уверенность.
Понятно.
То есть у нас есть
спасибо,
сила, но нет ума. Да? Вот смотри, какое интересное сообщение приходит. Доброе утро. Россия победила. Если бы не победила, то проигравшие США так не бесились бы, пишет Эльдар из Уфы. А демонстрировать силу — политика страны комплексующая, пишет Эдуард из Твери.
Слушай, как интересно разделились мнения. Причем я никогда бы не подумал, ну, во всяком случае, в первом таком приближении, что те, кто считает, что надо было идти на Тбилиси,
считают,
да,
что Россия ослабла.
А это, казалось бы, тоже на поверхности. Это интересно. Сейчас мы проголосуем, конечно же, через несколько минут, да, после рекламы. А пока еще один звонок. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Мне кажется, что ваша собеседница, Таня, да?
Василиса.
Тоня. Ее зовут Тоня.
Тоня, извините,
да,
пожалуйста.
Ничего.
Она права, потому что Россия действительно могла показать Грузии свою силу, но немножко, а, наверное, другими способами. Это, прежде всего, должна была быть... дипломатия. Советский Союз почему-то умел убеждать всех. Единственный случай, который был, это было, наверное, Чехословакии. Но тогда...
Простите, Афганистан. Ну, разве не годится сюда? А какая-нибудь Ангола?
Ангола, ну, мы работали там на уровне советников.
То есть, как американцы в Грузии?
Как американцы в Грузии, все правильно. Точно так же, как в Вьетнаме.
Ну да, хорошо. То есть вы считаете, что Советский Союз в этом смысле был практически образцом, сорвавшись единственный раз там в Праге или там в Будапеште?
Нет, я не сказал, что он был образцом. Я сказал, что он был более сильнее, чем поведение России сейчас. Он умел убеждать.
Да, спасибо.
Ясно,
вот
спасибо.
Вот это, знаешь, это то же самое, что вот с пактом Молотова-Риббентропа, да? Они были достаточно сильны на тот момент, когда они заключали этот секретный пакт, для того, чтобы просто встретиться и просто поделить. Они понимали, что они в тот момент, да, там неважно, кто кого обманул и так далее, но в тот момент они разговаривали на равных. Вот сам процесс переговоров был сильный и сильный.
Они думали, что они разговаривали на равных. Может быть.
Да.
Ну, я не знаю, я не присутствовал рядом. Давайте прервемся через минуту и тогда продолжим. Я бы вот с историческими аналогиями поостерегся бы здесь.
Разворот. Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925 05 55.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум ProEstate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте proestate.ru.
Найти себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Запустим голосование. Единственное, хотел напомнить, что видеотрансляция у нас есть на plushev.com/video. Сейчас я тоже окажусь там. Есть и много смс-сообщений у нас.
Довольно интересно. Конечно, Россия и без этого была, есть и будет сильной. Просто она показала свою силу, пишет Рустам из Владикавказа. Проиграли все в драке, виноваты оба, пишет Роман из Волгограда. Китай не показывает силы. Он слабый, задает вопрос Эдуард из Твери.
Он просто Эдуард не видел. Они Китай не показывает.
Это наша ошибка большая, думать, что такую силу уважают, такую силу боятся.
Но
говорит Лика, но нам в данном случае
значит,
не важно.
Бояться, значит, уважают. Это у нас заложено аксиомой, мне кажется, в нашем мировосприятии. Ну, вот так, в общем. Бояться, значит, уважают, все. Нет, знаете ли, уважают на международной арене, считает наш замечательный, уважаемый обыватель. Есть бояться.
Анатолий из Твери пишет, Медведев слабак, надо было молча равнять Грузию с землей и приступать к Крыму. Ну, мы приступим к Крыму во второй части нашей программы. Довольно любопытное мнение как раз от тех людей, которые считают, что нужно было проявлять большую силу, и поэтому они считают, что Россия, не проявив ее, кажется слабой, не пошла до конца.
Хорошо, поехали еще. Давай голосование запустим.
Стало сильнее, ни одной же США вторгаться в другие государства под левыми предлогами. Теперь стоит задуматься о Украине и Прибалтике.
Ну, смотри, сколько об Украине.
Да,
мы не зря сегодня
не зря
про
сегодня
Украину решили.
Эту тему. После конфликта с Грузией Россия стала сильнее, как считает Башар Асад, как он говорит об этом, или слабее, как считаете вы? Мы запускаем голосование. Если вы считаете, что Россия после конфликта с Грузией стала сильнее, 660-01-13, ваш телефон, позвоните, проголосуйте. Слабее стала Россия, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс действительно пошел. Вопрос еще раз напомню. После конфликта с Грузией Россия стала сильнее, 660-01-13. Слабее, 660-01-14. Идет голосование, мы ждем каких-то результатов.
Смотри, есть сообщение от Интерфакса, для меня, например, не очень понятное. Власти Южной Осетии передадут грузинской стороне 152 жителя грузинских сел, расположенных в окрестностях Цхинвали, сообщил уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Сунакоев.
Можно ли это понимать в связи с тем, что они хотят провозгласить свою независимость?
Нет. Дело не в том, понимаешь, то ли это беженцы, то ли это беженцы, которым... Власти Южной Осетии помогают убежать в Грузию. И значит это, что в Южной Осетии им угрожает реальная опасность. Просто по национальному признаку. Я так... Либо их просто высылают. Их просто высылают с места, где они живут, в Грузию. И вот для меня нет ответа на этот вопрос.
В пользу твоего первого варианта ответа звучит то, что нам рассказывал наши корреспонденты, когда звонили нам из Цхинвали, что когда там находили местные жители мертвых грузинских солдат, их не хоронили, хотя всех осетинских солдат и всех осетинских граждан похоронили в первую очередь, а грузин хоронить отказывались. Ну, мне кажется, это свидетельствует о настроениях в Южной Осетии относительно Грузии. Доброе слово и кольт, смотри, пишет нам Петр.
Лучше просто, чем просто доброе слово, да.
Действует. Это к вопросу о том, стала ли сильнее Россия после конфликта в Грузии? Я напомню варианты ответа и телефон для голосования. Если вы считаете, что после конфликта с Грузией Россия стала сильнее, 660-01-13, позвоните, проголосуйте. Нам немного нужно голосов для нашей тысячи, и у вас немного времени, чтобы проголосовать. Слабее стала Россия, 660-01-14. Ну, а мы тут обсуждали...
Представляешь, нет, я все возвращаюсь к вот этим жителям, меня как-то потрясла эта история. Может, это так и должно быть, а я что-то не в курсе. Но ты представляешь, если сейчас вдруг Грузия передаст русских, которые живут в Тбилиси.
Это жесть.
Вот. Ну, вдруг, неожиданно. Но объявит о том, что она передаст русских, которые живут в Тбилиси.
Возьмет их и передаст.
Вот я, может, я что-то не понимаю. Хорошо, не это обсуждаем пока, может быть, обсудим чуть попозже, или не сегодня, не знаю. Сильнее или слабее стала Россия за...
Останавливаю голосование. 1028 голосов поступило, и расклад сил довольно интересный. 49%, если округлять, считают, что Россия после конфликта с Грузией стала сильнее, таким образом они соглашаются с мнением Башара Асада, который сегодня встречается с Медведевым. В то же время 51% радиослушателей считают по разным причинам, как мы выяснили, что, что Россия стала слабее после конфликта с Грузией.
Угу.
Вот любопытно. И любопытно это для того, чтобы перейти к новой нашей теме, которую мы хотели обсуждать с вами.
Да, чуть-чуть попозже, буквально на минуту. Потому что, во-первых, я обещал телефон звонок принять. Во-вторых, есть еще новость относительно срочная. Но, в общем, она была и так ожидаема и понятна. Замглавы МИДа России сказал, что отношения России с НАТО, в том числе в сфере военного сотрудничества, будут пересмотрены. Еще один звонок, а потом перескакиваем на другую тему, хотя трудно сказать, что перескакиваем. Переходим. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот по поводу...
Как зовут вас?
А, Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста. Мы поняли, по какому...
Да, вы поняли. Я считаю, что Россия проигрывает в этом. Вот в чем? Вот потому что...
Не проигрывает, не выигрывает. Она вот после этого стала сильнее или слабее?
Слабее в каком плане? Люди, которые... Не главное, что осуждают там глав государств, а люди во всем мире-то плохо к нам относятся после всех вот таких нюансов.
Сильных не любят, вы знаете.
Да, вам, собственно, не все равно, как они относятся. Они всегда, наверное, как многие говорят, нас не любят.
Приезжая за границу, к нам относятся, основная масса людей относится отрицательно.
Слушайте, ну даже Америку мало где любят, да, и в Европе, и в России, что говорить, и опросы это показывают, но при этом кто будет спорить, что Америка великая держава, мощнейшая.
Хорошо, мы поняли вас, спасибо вам большое, на этом, наверное, и завершим. Есть еще пара смс-ок, может быть, чтобы их не сбрасывать просто так? Ну-ка. Нет, не надо, это все неинтересно. А, Россия, это же мы, а почему мы говорим о России как о третьем лице, спрашивает Дионис. Мы стали сильнее или мы стали слабее? Интересный вопрос. Подумать надо об этом. Хорошо.
Ну вот смотрите, у нас практически пополам разделились голоса. Половина из вас считает, что Россия стала сильнее, половина, что слабее. И вот вопрос к тем, кто считает, что Россия стала более сильной. Ющенко...
Ну и к тем, кто считает, что более слабый тоже.
Ну и тем, кто... Да. Ющенко тут выразил свои опасения по поводу того, что сценарий с Грузией может повториться на Украине, попросил коллективной безопасности для Украины, чтобы сохранить ее территориальную целостность. И пока он этого не попросил...
Попросил у кого? Уточни.
Мирового сообщества.
Угу.
Пока он этого не сказал, мы с Плющевым даже не догадывались о том, что Россия может сделать то же самое с Украиной.
Ты знаешь, я догадывался, я скрывал от тебя. Почему? Объясню. Не потому, что я такой умный, вовсе нет. Никогда такого не было. Просто, когда были первые дни конфликта, мне позвонили с Украины мои украинские знакомые, которые вот организуют все мультипликационные фестивали, на которых я езжу. Естественно, их это очень беспокоило. И ухудшение, любое ухудшение отношений с Украиной их крайне беспокоит, потому что фестиваль совместный, и обе стороны организуют, и не дай бог что-то сорвется. И в той панике, которая царила в первые дни, у них тоже, между прочим, и у нас здесь тоже было ничего непонятно. Они появлялось огромное количество слухов, версий и всяких разных вбросов идиотских. И они позвонили мне и спросили: Саша, это правда, что какое-то ответственное лицо у вас? Мы не знаем, кто, но вроде бы не президент, мы не знаем, кто, но какой-то, в общем, ответственный человек сказал: с Грузией покончено, Украина следующая. Правда ли это? Вот, пришлось успокаивать реально, но там этот вопрос серьезно беспокоит людей. Он просто обсуждается между людьми. И здесь, как мы видим, по СМС. И здесь этот вопрос обсуждается, что и не кто-нибудь, а вот прямо показывают, Украина. И мы обсудим этот вопрос с вами после 10 часов 35 минут. Возможно ли повторение грузинского сценария на Украине? После новостей и рекламы.
Вот новый разворот. Разворот.
10 часов 35 минут, чуть-чуть поворачиваем тему, и возможно ли повторение грузинского сценария на Украине? Вот президент Украины Ющенко, может быть, он воспользовался ситуацией, как это наверняка скажут, как это сказали в случае с Польшей. Может быть, он действительно боится, может быть, что-то иное. Возможно ли повторение грузинского сценария на
Украине? Тем не менее, да, ты просто не закончил фразу. Он просит США и НАТО гарантировать целостность Украины после событий в Грузии. Он говорит, что Украине, территориальной целостности Украины угрожает Россия. Так ли это? Мы недавно спрашивали вас о том, сильнее или слабее стала Россия. Вот давайте узнаем, угрожает ли она теперь, если она стала сильнее, то почему бы не забрать ей... Я просто намекаю, почему бы ей не забрать свой Севастополь, который она также считает своим исконно русским городом.
Ну, официальная Москва никогда этого не заявляла, замечу.
Ну, да.
А это самый высокопоставленный из официальных людей, который об этом говорил, это Юрий Лужков, вот так прямо и открыто. Mm-hmm. В той или иной мере о Крыме, о Севастополе говорили и представители в Госдуме и в Совете Федерации. Ну, пожалуй, самый влиятельный, не то чтобы самый высокопоставленный, но ты померь, кто высокопоставленный, там мэр Москвы или там вице-спикер Госдумы. Вот.
Какой линейкой будем мерить?
Да, значит, самый влиятельный из них, конечно же, это Юрий Лужков.
«Мерзость не войны с Грузией, будет только война с Украиной», пишет Евгений из Пензы. «Позор», — говорит он. «Чем жестче будем себя держать, тем больше будет уважения», — пишет Сергей. Ну а что говорят наши слушатели по 363-3659?
Узнаем прямо сейчас. Алло.
Добрый день. Владимир из Москвы.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, хотелось бы сказать, во-первых, Украина, вот статус Крыма, он же неопределенный, и при распаде Советского Союза, вот тогдашние руководители, они, может быть, с одной стороны, проявили слабость, а с другой стороны, проявили мудрость, то, что кровопролитие не произошло, как там в Югославии. Там,
насчет неопределенности статуса, если мне не изменяет память, в украинской конституции вопросов нет по этому поводу.
Ну, здесь мы сейчас говорим о международном праве, поэтому здесь, наверное, не только украинская конституция, а в референдуме, который говорил о самостоятельности Украины, есть слова о невхождении ни в какие блоки. Это тоже как бы...
Совершенно верно, конечно, да. Вот. Но она, по-моему, не входила еще никуда.
Ну, собирается. Причем как бы не скрывает своих намерений и собирается очень активно.
Угу.
Значит, а статус Крыма, он, в общем-то, не определен. И, ну, поскольку есть споры, здесь о чем? Есть спор, значит, статус не определен. И чтобы его определить, нужны переговоры. А Украина, вот когда договор подписывали о распаде Советского Союза, и, ну, как бы, и вот тогдашние руководители, я вот закончу мысль, да, как бы оставили Украине Крым, то есть не стали, как бы, ну, забирать или там спорить по этому поводу взамен о базировании Черноморского флота. Значит, но Украина сейчас говорит, что мы как бы не хотим, чтобы у нас базировался флот, а тогда договоренности вот о том, что мы как бы, ну, не предъявляем претензии на Крым, они тем самым...
Необходимо все, конечно же, выверить по согласованным бумагам. Если,
да,
если такая бумага Крым в обмен на Черноморский флот есть, необходимо ей трясти, разумеется.
Итак, тем временем пришли срочные сообщения. РИА Новости передает, что слушание по делу об условно-досрочном освобождении Ходорковского отложено до пятницы. Таким образом, после перерыва, после того, как выступила сторона защиты, процесс прервался и будет перенесен на пятницу. Он начнется в 10 утра по местному времени, это 4 утра по московскому.
И что-то мне подсказывает, что в завтрашнем утреннем развороте мы тоже услышим Ирину Воробьеву, нашего корреспондента, которая находится там. Сейчас мы продолжаем вопрос обсуждения, возможно ли повторение грузинского сценария на Украине. Вот, исходя из нынешних реалий, хорошо, мы можем обсуждать сколько угодно исторические, да, корни всего этого, но я думаю, что мы бы не очень обсуждали это, не будь случая с Грузией. Вот что, тут, мне кажется, это решающее, потому что мы видим, как разворачивались события. Может быть, вы об этом что-нибудь скажете. 363-3659, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Федор.
Да, Федор, пожалуйста.
Алло.
Да, Федор.
Я считаю, что все правильно делает Россия. Вот заметьте...
Это хорошо, да, что
Но вопрос
считаете?
У нас звучит у нас немного по-другому. Да. Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной?
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как зовут вас?
Борис.
Да, Борис.
Владикавказ. Я вообще-то сам немножко украинец.
Ну, вы же вот говорите, что с Грузией Россия напала на Грузию. Дело же не в Грузии.
Мы не говорили об этом.
Ну, так, я извиняюсь, хорошо. Но дело же в Южной Осетии, что Россия поддержала Южную Осетию. Так что если в Севастополе вдруг что-то случится, вот мы ни на кого Россия не нападает, это понятно, это даже не обсуждается. Но если в Севастополе что-то случится, что делать тогда в Москве? Всех бросить там оставить? Или как?
Тонь, что там может случиться?
Подождите. Стоп. Сейчас, это, Тонь, ты задашь. Но есть еще прежде один вопрос.
Да.
То есть... при прочих равных, да, вы не исключаете возможности повторения грузинского сценария на Украине?
Не исключаю.
Ага, вот теперь Тони задает вопрос.
Что же может такого случиться, и какой же повод может найти Москва для того, чтобы повторить этот сценарий при всем желании?
Вы помните, как в Приднестровье, когда хотели вывести российские войска, приднестровские женщины легли на входе базы и запретили выводить российскую базу. Помните?
Была такая история, была.
Предположим, сейчас захотят тут срочно, они еще не проголосуют, вывести флот. Вот как угодно. И вот Севастополь бунтуется, потому что там все завязано на этом флоте. Они все работают на флоте. Ну, это их. Вот я не знаю, все что угодно. Какая-то провокация со стороны украинских националистов. Просто провокация. И Севастополь взбунтуется. Найдется какой-нибудь офицер, который, ну, не дай бог, но поднимет какое-нибудь... Все может быть, согласитесь.
Да, всякое может, всякое бывает, да.
И начинается, как здесь Грузия захотела вырезать всех южных осетин, там, как украинские националисты говорят, Крым или украинский, или ничей. Вы знаете этот лозунг во Львове, это первый лозунг. Вот, предположим, и что делать тогда в Москве? Бросить всех, и чтобы их там на самом деле...
Борис, ну при всех аналогиях, все-таки ситуация с Осетией, ситуация с Абхазией, это тлеющие конфликты, это зона, где есть миротворцы. Все-таки, извините, но поводов больше, да? И ситуация все-таки больше накалена. Это...
Знаешь, а я бы вот здесь в какой-то мере поддержал Бориса, смотри...
Что там должно случиться?
Мы не в мирном времени уже живем. 2 недели мы вообще, не просто наша страна, вообще весь мир, он живет немножечко в другом мире, сильно изменившемся, как мне кажется. Вот у меня такое ощущение не покидает меня. И события могут развиваться стремительно. Те конфликты, как мне видится, которые тлели там по 10 лет, по 12... и были в относительно замороженном состоянии, ничто не мешает им разгореться сейчас. Потому что мир, он...
Послушай, ведь это
потерян,
касается всех, да?
Потерянные ориентиры.
Сирия приезжает в Россию.
И что? А что, раньше не ездил?
Ну, стягиваются силы, ты понимаешь, что стягиваются оси.
О, ты заговорила в духе... ты заговорила в духе Джона Рональда Руэлла Толкина, когда в Мордор стягивались темные силы, вот эти все.
А разве не так происходит?
Наоборот, светлые силы защищали кого там? Рохан, вот там, последний бастион, вот, да-да-да.
Ну, смотри, ты же говоришь о таком полувоенном времени, не мирном времени для всего мира. Военное время характеризуется тем, что там есть четко друзья, враги, нету нейтральных. Вот, ну, не может страна быть нейтральной, когда два ее соседа начинают между собой выяснять отношения. Четко начинается эти белые, эти черные. Серых не бывает в такое время. И вот действительно стягиваются оси. Стягиваются те, кто поддерживает Россию,
ну, я
те,
говорю,
кто
просто
не поддерживает.
Буквально Рохан и Мордор. Алло, доброе утро. Хельмова Пать у нас
доброе
там
утро.
В Крыму. Алло, да, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин, я живу в Москве, но имею украинский паспорт. Я хотел бы по этому поводу сказать вот что. В принципе, на Украине могут создать такую ситуацию, что туда придется вводить российские войска. По причине того, что, ну, если будет руководство Украины, просто создавать такую ситуацию, нагнетать ее, провоцировать. В плане того, что, ну, не вводить второй государственный язык, а только украинский. И поэтому может произойти такая ситуация, в принципе. Вот я так считаю.
Спасибо вам большое. Сейчас уйдем на рекламу и через минутку продолжим с вами обсуждать эту тему.
Вот новый разворот. Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Своих соседей я люблю. Это Степанова из 35-й. Это Марина Витальевна из 19-й. О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Знаешь, что потрясающе, что люди научились через пейджер разговаривать между собой. Потому что мы не озвучивали вот АЗА. Если Киев к русским будет относиться так же, как к Тбилиси к осетинам, Россия будет снова права. А ей отвечает Сергей. А если в Израиле арабы будут обижать русских израильтян, то придется России вмешаться и занять земли Палестины.
Пейджер раскалился до предела. Вы можете подбавить к нему огня и дров. +7 985 970 45 45. Тем временем мы за допустим, голосование.
Да, страшная ошибка была совершена. Извини, ради бога, мы должны ее исправить. Страшная ошибка. Я Рохан перепутал с Гондором. Простите, бога ради, почитатели Джона Ройла Рональда Ройла Толкина. Простите, я больше так не буду.
Итак, возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной, как кажется вам? Напомню, что Ющенко просил США и НАТО гарантировать целостность Украины после событий в Грузии. В связи с этим мы задаем вам вопрос. Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной? Да, 660-01-13, возможно повторение. Нет, невозможно, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз?
Давай еще раз.
Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной? У нас был вариант осетинского сценария с Крымом, но мы решили шире взять. Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной? Да, 660-01-13. Нет, 660-01-14.
Теперь самому как кажется. Мне кажется, что это настолько неправдоподобно, что Украина...
Мой мозг в это поверить совершенно отказывается. То есть Украина, которая, несмотря ни на что, несмотря на все оранжевые революции, несмотря на все разногласия и разночтения, несмотря на красоту Юлии Тимошенко и некрасоту Ющенко, вот, несмотря ни на что абсолютно, она всегда была
страна,
самым близким нам соседом и самым родственным и родным. И тут и оттуда всегда приезжают люди больше всего.
И мы туда ездим.
И мы туда ездим, ну, практически как к себе домой. В хорошем смысле этого слова, потому что ты едешь с обычным паспортом. Когда ты едешь с заграничным, есть некий элемент унижения, тебе ставят печать. А когда ты едешь с российским, никакой печати туда больше, слава богу, не ставят и не портят его. Вот. И там, когда ты приезжаешь, ты чувствуешь, ну, реально себя как дома, в Киеве,
тебе
во всяком случае.
Там.
Ну, потому что ты не переехал за рубеж, очевидно совершенно это.
А вот. Теперь посмотри на результаты голосования. Предварительно не буду их пока называть, но задам вопрос снова. Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной? Да, 660-01-13, все возможно. Нет, 660-01-14. Был бы у меня сейчас в студии мобильный телефон, я бы проголосовала, потому что результаты потрясающие.
Ты хочешь на них повлиять?
Я хочу на них повлиять.
Потому что ты не отличишь с первого взгляда и даже, может быть, с первых слов украинца от русского. Ну, там акцент у нас у всех есть. Но знаешь,
ну,
у нас...
В Краснодарском крае
сколько у, сколько у нас говоров, да, по России, вот, знаете ли. Я тоже по-украински с русским акцентом говорю те слова, которые знаю. 363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире «Эхо».
Да, совершенно верно. Как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Да, Виктор, пожалуйста.
Я вот 2 года уже слушаю вашу передачу. Она довольно-таки интересная. Но вот вы вопросы ставите.
Отложим анализ на потом, Виктор. Как-нибудь, когда придет страшный суд. Или вот день рождения у «Эхо» будет. Тоже, может быть, какой-нибудь анализ кто-нибудь день подведет. Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте.
Утро доброе.
363-3659. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Добрый день. Я с вами разговаривал перед рекламой. Что-то сорвалась связь, вот я по второй раз дозвонился.
Пожалуйста.
Константин.
Ну, Константин, хорошо.
Да. Я просто что хотел сказать, что, в принципе, ну, в Крыму население очень так хочет присоединиться к России почему-то. Почему-то им очень нравится, как бы, хотелось бы, чтобы Россия, как бы, они спрашивают, когда Россия нас заберет обратно к себе. Ну, хотя это странно, но такое есть такая, ну, тенденция у населения.
Настроение некоторые есть среди некоторых частей, это точно,
нет,
да.
Достаточно большой население.
Ну, ощутимое, это точно, да.
Вот, есть такое. И, в принципе, такая ситуация может произойти. Ну, просто, как бы сказать, ну, украинское правительство во главе с Ющенко просто непонятно по какой причине. Оно как бы подогревает даже эти настроения.
Хорошо, давайте вернемся к нашей
теме. Мало ли что говорят люди, да, в Крыму. Может быть, я хочу, чтобы Великобритания меня забрала к себе. Это что теперь, Великобритании нужно вторгаться в Россию и забирать меня?
Дело не в этом. Я вам просто хочу сказать, что в принципе президент Ющенко, он кого, как я понимаю, он должен показывать лицо страны. Мнение народа, большинства, а не свое мнение. Я же уже не говорю о том, что у жены американский паспорт.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
А у Тимошенко русская коса.
Нет, у нее зять, подожди, у нее зять иностранец.
Возможно ли повторение грузинского сценария с Украиной, да или нет, да, 660-0113, я хочу 1000. Да, 660-0113, возможно. Ты нажал на стоп?
Я нет. Не нажимал.
У нас сорвалось соединение с приемником ваших голосов, поэтому остановимся на 819 голосах.
59% позвонивших нам за это время, которое продолжалось голосование, после чего оно неожиданно оборвалось, они считают, что да, такой вариант возможен, развитие сценария по грузинскому варианту, скажем так, на Украине. И 41% полагают, что нет, это невозможно. Большинство наших слушателей считают возможным повторение войны.
Это нонсенс. Продолжение войны, я бы сказала. Вы себе хотя бы представить можете, что за этим последует?
Я совершенно
мне фантазии
не могу.
Не хватает.
Вот словами это, наверное, легко сказать. Вот представить это
Россия
на деле...
Россия пойдет, заберет свой Крым, заберет свой Севастополь.
Чтобы россияне воевали с... Русские россияне воевали с украинцами, а там тоже есть русские, которые всю жизнь прожили на Украине, для которых Украина — это родина. И, в общем, я не понимаю.
Вам одной войны не хватило, понятно.
Не понимаю совсем. Нет, ты понимаешь, что ведь голосовали «да», и те, кто и не хотят войны, конечно же. Я больше чем уверен, что их там может быть и большинство. Хорошо, спасибо вам большое. Про хотите ли вы войну с Украиной, я, с вашего позволения, не буду сейчас спрашивать. Мы попрощаемся ненадолго, до завтра, а еще будет погода и дневной разворот.
Вот новый разворот.